Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Продолжаем праздновать воскресение Христово, и сегодняшняя неделя для тех людей, которые соотносят себя с российской землей, с русскими, особо отмечено тем, что празднуется память всех святых в земле российской просиявших. Продолжим уроки святости. И слово мое не к духовно мертвым людям, а к живым. Не к тем, кто как аспид затыкает уши свои, чтобы не слышать слова истины, а к тем, кто его слушает, слышит, воспринимает, жаждет исполнить и уже начинает исполнять, воплощать в своей жизни. Ибо, согласно Слову Божию, праведники и святые не те, которые читают или слушают Слово Писания, а те, которые его исполняют на самом деле, в своей жизни, в каждом своем поступке, в каждом своем слове и в каждом своем помысле. Вы уже имеете некоторое представление о том, что такое святость вообще. А теперь мы должны для более успешного усвоения святости в самой жизни, в самой реальности, в самой практике своей, то есть в деле приобщения каждого из нас, желающего спастись к святости, узнать, как же проявляется святость в святых людях. Это первое. И второе, как же нам отличить святое от несвятого? Святого человека от несвятого, но выдающего себя за святого. Это очень важное дело, дело развлечения. Потому что мы должны подражать святым. Мы должны быть со святыми, с преподобным, преподобен будешь и с нечестивым развратишься в Писании. Поэтому, если мы хотим быть преподобными, святыми, кающимися, то мы должны и супребывать с такими. Но для того, чтобы с ними сопребывать, их надо сперва найти. Чтобы найти, их надо отличать от других людей. Ибо если этого различия не будет, то мы можем подвергнуться великой опасности вместо святого попасть на лицемера, сожженного своей совести, и вместо святости научиться дьявольскому житию, как пишут святые. Поэтому это не праздный вопрос, и не посторонний, и не маловажный, а самый, что не есть практически важный для каждого из нас. Ибо из ничего не бывает ничего, а только из конкретной реальности происходит конкретная реальность. Из семени – плод, от корней – ствол, листья, цвет и плод. Поэтому, как говоря народные пословицы, с кем поведешься, от того и наберешься. Так давайте водиться со святыми. А где же взять? Во-первых, в Священном Писании. Мы видим образы реально живших людей, которые угодили Богу, и по ним должны научаться. Во-вторых, в житиях, патриарках, жизнеописаниях святых угодников Божиих. и в-третьих, в живых сосудах Духа Святаго, который Господь нам по жизни своей милостью посылает. И вот последнее зависит от нас. Ибо Писание мы можем принять, и жития святых можем принять, потому что как бы есть уже авторитетное мнение Церкви. А вот увидеть святого в рядом находящемся человеке с рваными носками, порой бывает так трудно, что почти и невозможно. Почти. Потому что мы судим на лица, на внешний вид, на что-то внешнее. И у нас сложилось ложное представление о том, кто такой святой. И во многом это ложно-церковное сознание, которое уже давно действовало на Руси. И множество ложных мнений в отношении святости и святых, в частности, было внесено в это церковное сознание людей, которые мало заботились о просвещении себя Духом Святым и святоотеческим учением. И поэтому, если посмотреть на мнение людей, которые считают себя церковными, то можно просто ужаснуться. Еще в дореволюционной церкви российской существовало ложное мнение, что телеса все святые должны быть нетленными. И очень долго приходилось потом это ложное мнение вытравливать из сознания. Совсем не так. То есть нетление – это одно из возможных проявлений святости человека. Но бывает нетление пагубное. Нетление, свидетельствующее о греховности человека. И вот, например, на святой горе Афон, если обретали брата-монаха, через 3 года открывалась могила, и обретали его нетленным, то это ужасались. Значит, Бог его не принял, значит, он грешник. Поэтому еще было, так сказать, локальное, местное понятие, какие-то установки. И они могли различаться от местности к местности. Поэтому мы не можем как бы по каким-то внешним признакам судить о святости. Ибо это не всегда может соответствовать. Вот как на примере даже нетления мощей. Значит, мы должны руководствоваться каким-то более надежным от Бога нам даруемым извещением о святости человека. И вот святые отцы в церкви научают нас этим признакам, этим качествам и этому развлечению. И вот какой же самый основной, самый главный, самый определяющий признак святого человека? Ответ очень легко получить, если посмотреть на основать нашей веры. Кто такой наш Господь Иисус Христос? Бог, совершенный человек, Спаситель наш, Искупитель, да. Но кто Он такой особенный? Когда говорит слово «Бог», мы не понимаем еще, о ком мы говорим. А о всей Пресвятой Троице, ибо это Бог единый. Или о каком-то лице Пресвятой Троицы, об Отце ли, что Бог Отец. О Сыне ли, Бог Сын. О Духе ли Святом, Бог Дух Святый. Поэтому слово «Бог» не дает более конкретного определения, о ком идет речь. Кроме как мы знаем, что идет о божестве. Уже слово «сын» говорит нам конкретно о лице о конкретном лице Пресвятой Троицы. Но оно не характеризует это лицо для нас. То есть для Отца и Духа Святаго Он Сын. И мы это откровенное Богом учение понимаем, что Он Сын Божий. С большой буквы. Ибо с маленькой буквы мы должны быть сынами Божьими. Блажены миротворцы, и какие сыновей Божьи нарекутся. Значит, не об этом речь. А как же нам отличить основное качество Сына Божия для нас? Ведь для нас же Он не Сын. Мы же Его не рождаем. Нелепо так полагать, богохульно. Он вечно рождается от Бога Отца. Для Него Он Сын. И для нас Он Сын Божий, в смысле, что мы понимаем, что Он от Бога рождается, и это Его качество. А вот если повернувшись к человечеству, кто Он для нас? Бог? Слово. Вот важнейшее, значит, сказать, слово, определяющее качество для нас. Бог – Слово. А дальше мы знаем из Писания, что все видимое и невидимое творение Божие было создано чем? Словом. Сказал Бог, и стало так. И если главное качество святого Бога для нас это Слово, то, понимаете, мысль развивается в сердцах ваших и умах. Основной признак святости определяется через Слово. Это учение святых богоносных отцов Церкви. Преподобный Семен Новобогослов наиболее ясно выразил эту мысль, научая нас таким подобием. Как люди разных национальностей узнаются по их речи, так и святые люди прежде всего узнаются по их речи. Вот представьте, вы сидите в темноте, ночь, выключили свет, сидите. Кто-то проходит за окном. Вы не можете задеть его ни внешний вид, ни тем более документ, паспорт с гражданством, с национальностью там или как-то. Вы не знаете, кто это. Но вы слышите испанскую речь. Вы даже можете не знать испанского языка. Но вы в меру своей образованности на слух определяете, что это испаноязычный человек пошел. А это же проехал немец. И так по речи мы определяем даже земную принадлежность человека к определенному народу или национальности. То есть насколько важно для нас слово, речь. Тем более мы это определяем, когда это слово для нас понятно, ясно излагается и на нашем доступном для нас языке. И мы можем не только как бы внешнюю канву слова, как бы музыкальный ритм речи уловить, а самое, что ни есть, существенный смысл, силу слова и дух слова. И отчасти мы это научаемся из незвучащего слова, которое мысленно изливается нам при чтении Священного Писания нашими глазами и нашим умом, который стоит за глазами. Когда мы наедине читаем Священное Писание, мы не слышим колебания воздуха от речи человеческой. Ну, если мы вслух, конечно, не читаем. А как бы просматриваем. Если вслух читаем, то мы сами себя слышим. Но дело не в нашей речи, а в том, что мы воспринимаем, передаем. И вот из записанного слова мы получаем воздействие духа, содержание, смысла. Хотя более слабо передается музыкальность, интонация, расстановка ударений, акцентов, что так важно в живой речи. Потому что один и тот же отрывок Писания можно прочитать музыкально, ритмично, по акцентам по-разному. И от разного состояния нашего духа будет разное прочтение. А вот когда говорит живой человек, святой человек вживую, он сразу все передает. И суть, и содержание, и смысл, и дух, и строй, мелодию, ритм своей речи. Поэтому живая речь это богаче, чем письменная. По воздействию. Хотя содержание и смысл один и тот же. Но по воздействию на нас, оно всегда богаче. Поэтому апостол Павел и пишет, что вера от слуха рождается, а не только от чтения. Вы понимаете, если бы это как раз против протестантствующих и прочих вот подобно мыслящих людей, что можно через только писанное слово спастись. Господь сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете в них эти жизнь вечные. Обратите внимание, мы как-то мало вообще внимания на эти слова Господа вот в таком правильном видении. Мы как-то обращаем внимание, что слова Писания и жизнь вечная соединяем в своем сознании все. Но Господь подчеркнул, ибо вы думаете. Он не сказал, что я так думаю. Вот если бы он сказал, исследуйте Писание, ибо я вам говорю свое мнение божественное, что исследуя его, вы найдете жизнь вечную. Вот если было сказано так, то, как говорится, крыть нечем было бы. Тогда купил книжку, написана Библия, ты спасен. $27.50 или 150 рублей, и ты спасен под мышку и в Царство Небесное. Нелепость, правильно? От этого слова Божьего, извращаемого плотскими умами, произошло множество ересей, лжеучений, погибельных, губящих людей, сект. То есть группа людей, содержащих определенное еретическое мнение. Или несколько мнений. Извращенное толкование Писания и так далее. А все опираются на одно слово. Значит, дело не в самом слове. И представьте себе, если бы достаточно было письменного слова, то что бы делали апостолы в первую очередь? Пошли бы типографию. Ну, мы понимаем, тогда печати такого еще не было, но пошли к переписчикам и сказали, ребята, мы будем поить, кормить, а вы только пишите и пишите, пишите и пишите. Потому что нам нужно весь мир забросать прокламациями, записанным словом живого Бога. И везде внизу будем писать, приписывать. Господь Бог. Листовка номер один. Господь Бог в конце. И все. И затем на воздушный шар и разбрасывать по всей земле эти листовки. Все. Любой, ухватившийся эту листовку, спасен. потому что он обладает Словом Божиим. Слово Божие, истина, несомненно, спасающее, все. Нет, не так. Вера от слуха. Почему от слуха? Хотя и Слово Божие может спасать. Как? Исследуйте слово за Писание, или Слово Божие, ибо оно говорит обо мне. Вот ключ, вот корень. О ком обо мне? О Иисусе Христе, что Он Бог. То есть все назначение писанного слова – привести нас к живому Христу. И если этого перехода не происходит, то в суе. Библия под мышкой или под подушкой. Или даже на голове. В суе. Даже если на спине напишу 10 заповедей. Не поможет. Потому что не слышатель и не писатель Слово Божие спасается, а исполнитель. А как можно исполнить то, что записано? То есть духовную правду, записанную в Слове Божьем. Как можно исполнить? Ответ простой. Сам Господь сказал: без меня не можете делать ничего святого, богоугодного, спасительного, полезного и доброго. Ничего. Что значит без меня? Без моего в вас присутствия в Духе Святом. Поэтому истинная святость, как вы уже знаете, есть присутствие в человеке Бога. Или для нас более понятно, присутствие в нас благодати Божией. Как состояние, предваряющего полное боговселение. Вот если у нас присутствует благодать Божия, то уже есть инструмент божественного воздействия на нас. А если этого нету, то мы находимся под полной властью противника Божия, сатаны и его бесов. Поэтому нам важно уяснить. Вот этот признак святости, вера от слуха. Почему так важно слушать живое слово? Потому что оно не только передает содержание, смысл богооткрытого учения, оно соединяет живое с живым, живого носителя Духа Божьего с живым еще не носителем, но желающим быть носителем, искренне расположенным, настроенным к этому ношению человеку. Почему искренно? Потому что в нем Бог сохранил свою искру божественной благодати. Пусть она будет маленькая, поэтому называется искрой. Потом будет пламень божественной благодати, как мы видим это в день Пятидесятницы, что Дух Святой сошел в виде огненных языков, потивших на каждом человеке. То есть каждый из нас должен получить божественную благодать, огненную, пламенеющую, горящую, свидетельствую о жизни, а не просто по комплекту Библии или по упаковке церкви, храма, со всеми утвари и богослужением. Упаковками не спасаются. Спасаются живым общением, живым Богом. А все остальное только помогает этому общению, если мы правильно употребляем эти Богом дарованные средства. В этом разница между написанным словом и словом живым, звучащим. Почему и Господь, Иисус Христос, ходя по Палестине, по синагогам и по всем местам, где он учил, говорил, учил словом, прожигал грехом сразу словом, исцелял словом, а не просто передал что-то записанное. Нужда в записи возникла по иссякновении живых очевидцев воплотившегося Бога и живых очевидцев тех, кто его видел. Поэтому и возникла необходимость записывать. То есть хотя бы след этого богообщения оставить. Но вот великий светильник и столб Церкви Христовой, святитель Иоанн Златоуст, говорит, что вообще-то человек, каждый из нас, должен был непосредственно обучаться от Бога. Таково было божественное предопределение. Такова была божественная воля. И поэтому мы не знаем Писания целого периода человеческой истории, допотопного. У них не было никакого Писания. Тем не менее, там были угождающие Богу люди, кающиеся, Адам, Ева, Абель, праведник и первый мученик. И такой человек, как святой пророк Енох, который настолько ходил Богу покаянием, что взят живым образцом на все века кающего человека и сохранен Всевышним Богом для участия в событиях последнего времени, к которым мы приближаемся. То есть для нас это далекое, загадочное, неизвестное, практически ни о чем мы не знаем, кроме того, что был ковчег, и все потонули. И вот эта огромная эпоха по времени, она длилась больше, чем мы сейчас живем. Больше 2000 лет. То есть уже наша третья, как бы историческая часть новозаветная, уже не дотянет ни до допотопного периода вот, времени, ни до ветхозаветного, как самый большой по времени был ветхозаветный период. И мы узнаем только одно. Были грешные, потонули. Кроме Ноя и всем человек с ним. И вот настоящим представителем той эпохи Бог для нас представляет Еноха. И он придет из глубины тысячелетий к нам, чтобы помочь нам спастись, чтобы засвидетельствовать святость Бога во все времена. Бог свят, и Он давал святых на все времена. И вот один из величайших Его угодников придет с допотопного мира. Один из величайших угодников, пророк Илья Фесвитянин, придет из ветхозаветного периода истории человечества. И один великий апостол любви, наш первый иерарх Иоанн Богослов, придет, представляя Новый Завет. Почему именно эти святые угодники Божии будут представлять каждый свою эпоху? Потому что они, как особи мужского рода, наиболее точно свою эпоху отразили в себе Христа. Образ Христа, подобие Христу. Они были богоносными. Но для нас наиболее важным из них до их выхода на служение в последние времена является Иоанн Богослов. Почему? Богу слов опять в самом его имени сокрыто служение, слово, Божье слово. Он донес до нас слово живого Бога. Он говорил о Боге так, как никто никогда не говорил из людей. А для нас важно это, потому что из прошлых веков мы никак не можем получить нечто полезное, как только через слово. И по этой важности, что Бог есть слово, и его важнейшие для нас святые есть богословы, не в академическом вот современном понимании, а в сутевом, истинном. Люди, несущие Божье Слово. Кто истинно молится, тот истинный богослов. Кто Бога видел, слышал, осязал, общался, тот богослов. Кто не имел общения с Богом, а только имел общение с книгой, Библией, тот никак не может быть богословом. Он не знает живого Бога. Он знает содержание книги, внешнюю канву, может наизусть ее знать, где, на какой странице, какой стих, но ничего общего не имеет с Богом при этом. Итак, святые узнаются по слову, по речи. Вот и Господь в Евангелии от Иоанна говорит: «Овцы мои, голос мой услышат». А от чужого бегут, ибо не знают его. То есть вот этот духовный закон, вложенный в нас, словесных тварей. Вы знаете, как люди образованные, что есть такое название: твари бессловесные и твари словесные. Вот скоты, птицы, рыбы, да, насекомые и другие животные именуются бессловесными тварями. Это они не безгласные, ибо некоторые очень хорошо кричат. И разные звуки издают, и даже есть смысл этих звуков. И они предупреждают об опасности, и все. Не об этом идет речь. Но они придут это звуками, криками, пением, щебетанием, но не словом. Они остаются бессловесными. Мы, как словесные твари, имеющие силу словес в себе, и должны распорядиться этой силой к главному, к узнаванию святого человека. От Бога ли он говорит? И здесь, вот в этом развлечении, очень важное для каждого из нас значение имеет наше собственное отношение к Слову как таковому и к Богу Слову вообще. То есть, чем человек больше любит Бога Слова, Иисуса Христа, чем он больше, чаще, ревностнее, с целью покаяния призывает его имя, тем больше у него пробуждается дар развлечения слова. Он приобретает опытный вкус к Слову Божию. И когда он начинает слушать других людей, которые внешне могут совершенно быть неузнаваемы, как святые, то он их внутренним слухом узнает. И наоборот, кто-то, может быть, внешне очень даже подобится под святого и велеречиво глаголать всякие словеса, якобы благообразные, и о Боге, и все прочее, но внутренним слухом человек сразу замечает фальшь, что говорит лицемер, прелестник, который движется своей страстью, или страстями, или демонами, но никак не Богом. Вот это опытное развлечение, оно подобно тому, как мы различаем хорошего качества вино от уксуса, прогорший испорченный мед от вот, хорошего, прекрасного, свежего меда, протухший продукт от свежего продукта. Для этого мы не ходим в академии, не заканчиваем университеты, институты, чтобы научаться отличать. А всего-навсего берем кусочек продукта, отрезаем или откалываем, или насыпаем, и на язык. И все. И мы сразу различаем. И если что-то неправильное, испорченное, вредное, мы тоже сплевываем. И идем умывать рот, язык, очистить, чтобы даже не было никакого малейшего напоминания об этом очень неприятном на вкусе. И наоборот, когда ощущаем приятность вкуса, то мы потребляем этот продукт, благодарим Бога. Точно так происходит и при слышании живого Божьего Слова. Оно несет в себе неповторимые божественные энергии, духовные вибрации, которые для живого, оживающего человека обязательно скажутся воздействием. Они ободают сердце, они задевают его мысль. Они воздействуют так, что он откликается внутренним откликом на это слово. И не рассуждая еще ни о чем, может, не вмещая даже содержание, бы оно может быть очень высоким и неизведанным еще, человек внутренне, соуслаждаясь этим словом, говорит, это божественное слово. Сам для себя это говорит. И вот это внутреннее узнавание и выделяет словесную Христову овцу. Вот этот Богом вложенный в каждого человека дар развлечения, но не в каждом Богом проявляемый, а только в тем, кто хочет творить волю Божию, действительно быть с Богом, и проявляет вот это восприятие голоса Божьего. Люди Божьи слышат голос Божий и идут за ним. А любой чужой голос для них неприемлем. Они его не знают. По своему внутреннему отклику они его не знают, не узнают, их не интересует. Или возьмем такое подобие. Если мы говорим на русском языке и мыслим на русском языке, то, слыша русскую речь, мы сразу понимаем, это наше. Слышим любую другую речь. Немецкий, французский, английский, испанский, португальский, арабский. Нас не интересует, что мы все эти остальные языки определяем под одно чужие. Для нас они чужие языки. И вот это подобие приносит в духовную жизнь. Есть святой язык. И мы его обязательно, если мы живые, хоть чуть-чуть ожившие, слышим, имеем внутренний отклик. И это не наша заслуга, а дело нашего Бога в нас ради нашего спасения, производимое ради искренности нашего произволения. Поэтому, кто и не слышит, тот сам виноват. Он затыкает свои уши своей неискренностью. То есть он угасил искру Божию в себе, поэтому он и неискренен. Своей волей, направленной против воли Божией, своей гордостью, ну и всеми остальными грехами и злостями. Важно, что он заткнул свои внутренние уши. И теперь, исходя из этого, мы понимаем, почему Господь сказав важнейшие истины для нашего спасения, иногда возглашал: «Имеющий уши слышать, да слышит!» Это что, к нему все глухие приходили, что ли? На уши, туги на уши? Нет. Разве о внешнем слухе? И шла речь у Господа? Нет, о внутреннем слухе. Поэтому имеющий внутреннее ухо слышать именно вот голос Божий изнутри, откликаться на него, тот дослышит, о чем я говорю. А внешнем все в притчах, загадках, тайнах. Поэтому не будем внешними для Бога, а откроем свой внутренний слух своим искренним произволением. Спастись, которое связано прямую с самоотвержением. И вот еще важнейшее отношение к слову проявляется у нас в повседневном наблюдении за своими словами, за своей речью, которая начинается с наблюдения за своим помыслом, ибо речь от помыслов. Помыслили, и потом от избытка сердца уста глаголят. И если мы это осознаем, то поймем, почему так страшен грех празднословия. Не я, и даже не Святой Отец, а сам Господь, Бог, Иисус Христос, будучи судья всех живых и мертвых, сказал: «За всякое праздное слово, сказанное на земле, человеком он даст ответ на страшном суде». Почему, человече, ты это слово произнес? Что тебя побудило? Что тебя заставило? Сказать холостое слово, пустое, неработающее, бессильное. Это же вид богохульства. Бог слово творил словом, творит спасение наше словом. Сказал и стало. Это правда, это истина, это реальность. А ты говоришь, и ничего нет. Пустота, содрогание воздуха, и все. И этим самым ты невольно богохульствуешь. Не то, что произносишь хульные слова на Господа, а то, что убиваешь слово в его назначении. Если даже маленькое слово, то, конечно же, способен убить и большое слово. То есть, поэтому незаметно от празднословия мы приходим к богоубийству. От праздномыслия люди переходят к богоубийству, убивая Бога в себе, но если история позволила бы, то и распиная его на кресте. И посмотрите, как мудро спасся благоразумный разбойник. Чем он спасся? Словом. Кратким, точным, работающим словом. Достойно по делам моим принимаю. Помяни имя Господи во Царстве Твоем. Я не знаю ни одной более краткой богословской проповеди, которая спасла человека немедленно. Ныне же будешь в раю. Так работает слово. Поэтому с сегодняшнего дня, с этой минуты, обуздаем свой язык от гиены воспаляемой, перечитаем апостола, об этом изложившего нам. Малый член, но все жительство же правит. Ибо из языка, с речи, выходит все, что все страсти сердца нашего. Наш необузданный ум, похотливый, рассеивающийся, блуждающий с помыслом мира сего, а потом дело только за обстоятельствами и за временем, чтобы заблудить уже на самом деле. Убить кого, ограбить, обмануть, а не правдовать, или в буквальном смысле телом соблюдить, это формы блужения. Суть – это отпадение от Бога и соединение с незаконным. Мертвящее соединение, убивающее душу. Соединение с веществом, которое не способно нас спасти. И все это происходит через слово. Поэтому так важен контроль над нашими помыслами и выходящими от них словами. И кто же может нам здесь помочь? Ведь мы же, если внимательно молимся, видим, что с нами несчастным происходит, и где наш ум только не скитается, и кто туда только не входит. И как малейшее внешнее раздражение, будь то слово брата или сестры во Христе сказанное в наш адрес, нелицеприятное слово, осуждение, или ругательство, или недовольство. И мы уже под воздействием. Через одно слово мы введены в состояние. Ух ты ж, матюх ты ж! Как же это, Господи помилуй, Господи Иисус Христос. Да, как бы же я Риму там сейчас и начинаем накрутить. Почему это происходит? Потому что мы не держим в узде свои помыслы и свой язык. Кто нам может помочь? Только тот, кто является Богом Словом. Кто Слово создал, кто создал нас словесными, и кто и дает нам силу этому Слову. Поэтому опять приходим к важнейшему учению о спасении через призывание имя Божие. Призывание имя Бога Слова. Поэтому некоторые разы вставляли такую форму, что сумеют, Господи, Иисусе Христе, Сыне и Слове Божий, помилуй мя. Они подчеркивали. И с какого-то момента у нас может быть потребность в этом, и мы вставим в свою Иисусу молитву это, чтобы эту духовную реальность отражать своим исповеданием, каждодневным распятием на кресте Иисусовой молитвы, на кресте призывания имя Божие, для того, чтобы наш заглохший дух запустить, чтобы наше слово стало осолено благодатью, действенным, живым, спасительным и спасающим нас и других. И да будет сие с нами милостью Бога Слова и всеми святыми от века Ему угодившими, и Слово Его до нас донесшими. Аминь.